уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Время. Столичная радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях Владимир Жарихин, замруководитель Института стран СНГ. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер у нас «Собака говорит МСК». И телеграм «Говорит МСК». Так что пишите, звоните, задавайте свои вопросы Владимиру Леонидовичу. А мы начнем с того, что происходит сейчас на Украине, и, точнее, вот в Кремле отреагировали на предложение Зеленского по поводу референдума о том, как налаживать отношения с Россией, то есть переговоры. Зеленский что говорит? Давайте вынесем на референдум, хотят ли жители Украины каким-то образом взаимодействовать с Российской Федерацией. И в Кремле говорят, что это внутреннее дело Украины, желание президента Зеленского вынести на референдум переговоры с Россией. А почему такое, ну, кажется, странное несколько заявление Зеленского? То есть он снимает как бы с себя ответственность, что народ скажет? Или наоборот, он привлекает народ к этому, и таким образом он хорош?
Для меня интереснее другой вопрос. А как он сформулирует вопрос?
Потому что... Переговорный процесс с Россией.
Минуточку. Вот вы за или нет? Референдум предполагает ответ на вопрос «да» или нет.
Вы поддерживаете переговорный вопрос с Россией, да или нет?
Ну и что? Ну, поддерживают, это социология показала.
И он говорит, окей, еду в Москву.
Например. А в Москве говорят, а мы тебя в упор не видим, а ты кто такой? Ты кто такой? Ты этот Голобородько из четвертой серии.
Ну, он же официально избранный президент.
Четвертого сезона. Ну и что? То есть, как это, опять же... Я все время удается хорошо цитировать нашу замечательную российско-одесскую классику. Как это говорил монтёр Мечников-то? Согласие есть продукт при непротивлении сторон.
Ну, кто-то даже должен начать.
Он по поводу стульев говорил, но в данном случае по поводу Зеленского, можно сказать. А, собственно говоря... С тобой переговариваются, собираются, и вообще ты о чем собираешься переговариваться? Если ты, как ты уже один раз года, и так это, я бы сказал, нагло сказал, что я, говорит, встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным, и он мне расскажет, как он мне будет отдавать Крым или Донбасс. Это вот ты для этого хочешь встретиться? Тогда Владимир Владимирович Путин очень такое плотное расписание для тебя времени найдется. Дальше что? Понимаете, с одной стороны, всем хочется всерьез анализировать действительно уже не только избранного, но и получившего в руки булаву президента. Но с другой стороны, все время сбиваешься на иронию. Я себя давлю на этом, а все равно никуда деваться не удается, потому что уж больно все это, прошу прощения, знаете, мы в комсомольские времена это, так сказать, такое поведение называли пионерская зойка. Вот
молодой, задорный, ну, он же президент. Или как, получается, Владимир Леонидович, мы видим государство Украина, но не видим президента Украины. То есть, или как тогда?
Ну, понимаете, в чем дело?
Придется же с ним как-то иметь какое-то взаимодействие.
Да, хочется видеть, да. Но при этом все время натыкаешься на то, что действия какие-то, ну, совсем как бы не президентского свойства.
Ну, например.
Вот человек обещал... Я остановлю войну в Донбассе.
Он только сутки президент.
Нет, ну, он обещал?
Ну, говорил.
Обещал. После этого он что сделал? Правильно сделал. Это, так сказать, главное его обещание, поэтому и первый указ посвящен выполнению этого обещания. То есть он назначил себя главнокомандующим.
Так.
Следующий шаг. Главнокомандующий, скажи своим солдатикам, чтобы больше не стреляли. А если кто стрелять будет, то пойдет под трибунал. Сказал? Нет.
Может, еще время не пришло пока? Или как? Или вы предполагаете, что он действительно должен был
да и не скажет.
С этого начать? Не скажет.
Да и не скажет. Я, говорит, расправлюсь со всеми этими олигархами, которые задушили страну. Расправился, назначил юриста
Коломойского
руководителем своей администрации. Это, как понимать, тоже всерьез анализировать, обсуждать.
То есть, мы же должны понимать, с каким президентом вот Украины мы имеем...
Вот это первые шаги. До этого были, в конце концов, разговоры. Мы ни на что другое реагировать не могли, потому что он мог только говорить. Потому что у него не было полномочий. Полномочия появились. Что он сделал? Объявился главнокомандующим, но не прекратил стрельбу, да? Начал бороться с олигархами тем, что назначил... самого близкого человека, одного из олигархов, своим самым близким человеком.
Чтоб всех сдал, например.
Да. Нет? Ну, может быть. Вы знаете, в конце концов, можно строить всяческие гипотезы по поводу того, что это он сейчас, вот, все вот это вот безобразие, по поводу, что, мол, вот, давайте Россию еще больше нагнем там, давайте еще больше санкций против России. Это он как бы заигрывает с теми же американцами, литовцами. Ребята, мол, я свой, вы меня поддержите, я тут затопчу вот этих вот бывших, а вы меня поддержите, потому что другой поддержки у него пока особой нет. И что после того, как он затопчет здесь, он как бы начнет по-другому себя вести там. Да. Но, честно говоря, надежда не очень большая. Уже вот назначение этого... человека Коломойского говорит, что, к сожалению, пока все идет по сценарию, который не нравится, которого не хочется, хочется найти какую-то развилку в другую сторону во всем этом поведении. Но пока что все идет к тому, что это политика Порошенко без Порошенко. С новым лицом, симпатичным, артистичным, напоминающим идеального президента Голобородько внешним видом. Но пока что даже иногда своим поведением. Там вот Голобородько из двух автоматов, правда, во сне, расстреливал Верховную Раду. Он сейчас это нагнул Верховную Раду, заставил ее переизбираться. Верховная Рада заставилась, сегодня собралась. Сказал, не, вот твоя эта идея насчет пропорциональных списков по боку. Твоя идея насчет 3% вместо 5 по боку. И вообще-то говоря, мы тут Верховный суд подаем, потому как ты нарушил Конституцию, и еще, может быть, тебя надо и судить. Вот пока что такая ситуация. Из автоматом пострелять пока не очень получилось. Ребята-то ушлые, заматеревшие.
Вы имеете в виду в Раде?
И в Раде, и во главе правительства, и во главе самой Рады. И их так просто ведь с двух рук автоматами не перестреляешь.
Харьковчанин говорит, ну вы как-то негативно оцениваете Зеленского. Лучше, чтобы переговоров не было вообще никогда?
А переговоров о чем?
Ну, видимо, про Донбасс речь.
Нет, идет, нет, минуточку. На условиях... переговоры о том, как мы отдадим Крым, переговоров не будет. Вот не будет и все. Все, что угодно может быть вокруг Крыма, но переговоров о том, как Россия обратно отдаст Крым, не будет.
Нет, про Крым понятно, но я имею в виду по ситуации в Донбассе, например. Об этом же как-то надо разговаривать дальше или остается статус-кво, который был вот 5 лет уже.
Есть несколько вариантов.
Да.
Пока и Порошенко, и в этом, к сожалению, пока что ничем не отличается, Зеленский, в общем-то, позиция такая. Сначала было им предложено механизм реинтеграции Донбасса обратно в Украину. Этот механизм расписан по 13 пунктам. О них все говорят, но никто их не знает на самом деле.
Минские соглашения.
Минские соглашения. Да, я бы даже сказал, что, наверное, и Коломойский до конца как бы не прочитал. Но не важно. Значит, вот такой вариант. Нет, мы не хотим. Он же, так сказать, никто его не заставлял говорить о том, что Нет, никакого всеобщей амнистии не будет. Это один из основных, пятый пункт Минских соглашений. Угу. Вот никакой автономии у областей Донбасса не будет. Но это тоже один из пунктов Минских соглашений. Значит, ты не хочешь выполнять Минские соглашения. Хорошо. Вообще, на этот случай, почувствовав, что не складывается Украина в выполнении Минских соглашений, наш президент сказал, ладно, не хотите решать проблему, давайте ее заморозим. Вот введем войска ООН между противостоящими сторонами и подождем, пока у вас более внятное правительство появится, которое готово будет все-таки пойти на определенные компромиссы. Нет, мы хотим ввести полицейские силы на территорию Донбасса, всех заарестовать, кто против нас, и водрузить украинский флаг, значит, тоже не хотят. И получается, что, собственно говоря, они и...
Получается, раздача паспортов.
Хорошо. Тогда решили так. Вот вы этого не хотите, да? Но мы вас заставим заморозить ситуацию. Каким образом? Мы раздадим паспорта жителям Донбасса. Во-первых, это гуманитарная операция, все-таки люди... будут иметь нормальную возможность жить, учиться, работать, путешествовать и так далее. Но при этом любая ваша серьезная провокация против этих районов будет выглядеть как нападение на российских граждан. И поэтому мы практически заморозим эту ситуацию с помощью раздачи паспортов. И поэтому это не появилось не из воздуха, и не случайно это именно в этот момент. Потому что...
В случае чего это операция по принуждению к миру, вы имеете в виду?
Операция, это форма операции по принуждению к миру. Надо сказать, что в свое время Россия и Украина именно таким образом принудили к миру нежелающих тоже идти на компромисс власти Молдовы, когда... Россия раздала 250 тысяч своих паспортов жителям Приднестровья, а Украина 150. И тогда как бы любые провокации страны Молдовы против Приднестровья выглядели бы как...
Нападение на
жителей, на граждан России и Украины. Украина об этом уже давно забыла и не хочет вспоминать, да? Такова ситуация, если ты не хочешь по-другому... Идя на компромисс, находить решение, решения будут принимать за тебя. Потому что, в конце концов, ведь вы понимаете, почему при всей, внешней симпатичности Зеленского, да, мне очень нравится его «Сваты», этот самый многосерийный фильм. Такой легкий, но иногда приятно посмотреть после работы. Тем не менее, отношение как к политику пока что у меня мало чем отличается от отношения к Порошенко.
А ведь, кто на Украине политик, в принципе, с которым можно поговорить? Вот так. Вот там есть такие, в принципе, люди или их нет? Или мы смотрим только на президента?
Ну, есть, конечно. Бойко, например, да, есть. Есть еще есть люди, как бы, да даже среди политологов есть люди, совершенно не о чем говорить. А есть... с кем можно вести дискуссию. Я ж вот тоже знаю их, вижу. Вот. Потому что у Зеленского та же позиция совершенно тупиковая, как и у Порошенко, что бы он ни говорил. То есть, вот единственный вариант, по которому будет возвращен Донбасс и Крым, да, обратно в Украину, это... упрашивать и упрашивать Соединенные Штаты и Евросоюз сильнее и сильнее давить на Россию до тех пор, пока Россия не поднимет руки, и Зеленский приедет к Путину выяснять с ним условия капитуляции.
И просить ключ от города.
Не просить, а требовать ключ от города на подушечке такой красненькой. Вот все, других вариантов нет у них.
Зеленский может просить, хорошо, но даже было заявление представителя, министра обороны, простите, Соединенных Штатов Америки в контексте Северного потока. Он это сделал, он это заявление сделал там, на Украине. И да. я слышала мнение экспертов, которые говорили, ну, просто Зеленский попросил ввести санкции, а Соединенные Штаты Америки, ну, просто ответили. Это не значит введение конкретных санкций по ситуации в Донбассе там и по ситуации вокруг Крыма, а просто потому, что Соединенным Штатам Америки нужно было что-то ответить. Или все-таки политика Зеленского, политика Соединенных Штатов, политика ряда стран Европейского Союза, они, в общем, между собой имеют много общего.
Ну, вы знаете, мы все-таки с вами не в советские времена, и поэтому Соединенные Штаты все-таки это не нечто такое вот единое, это сложно сочиненная конструкция. И в эту сложно сочиненную конструкцию, как кулу в ощупь, попал еще и Зеленский тоже. Я объясню, почему. Вот это вся история с гонцом Трампа. Джулиани.
А, Рудольф Джулиани, да.
Ну, во-первых, я хотел бы объяснить тем, кто вот как бы не очень представляет себе ситуацию в политической тусовке Штатов, что Джулиани – это не просто адвокат Трампа. Во-первых, это личный друг. А во-вторых, это сверхпопулярный мэр Нью-Йорка. Сверхпопулярный. Я сам вот в далеком 92-м году был в Штатах летом, когда был съезд, предвыборные съезды были партии. И там, значит, выступал Джулиани. Вы бы видели, как вот, так сказать, университетская интеллигенция на него смотрела, как на Бога. И говорили, ну как же жалко, что Джулиани родился не в Штатах и поэтому не может баллотироваться. То есть это очень популярный человек. И когда ему отказывают, а почему ему отказывают? Потому что Джулиани задал простой вопрос, который вызвал только сейчас. Ну вот в сценарии 4-го сезона «Слуги народа» этого не было. Нужно было самому быстро соображать. Дело в том, что у них, он только что созрел, вот этот вот конфликт, который до этого как бы не было так заметно, этот Трамп против Байдена. Он вызвал, созрел. И здесь... Так как сами же украинцы, так как они поставили только на то, что американцы заставят русских уйти из Крыма и уйти из Донбасса, они так сильно приблизились к политической ситуации в Штатах, что и Штаты на них сильно влияют. Мы это об этом всеми с вами говорим, всеми видим. Но и... они стали частью, как бы, вот этой всей американской распределения сил. И поэтому Джулиани спросил, так ты за кого, за большевиков или за коммунистов? А этот начал что-то такое говорить, мол, я за Третий интернационал. Ну вот, парень, если ты за Третий интернационал, я к тебе не поеду, во-первых. А во-вторых, со своими врагами внутри Украины будешь разбираться сам. И поэтому вот это режим наибольшего благоприятствия, когда его врагов заставили не бутафорить во втором туре слишком сильно с голосами, не устраивать провокации, чтобы сорвать выборы, те же самые американцы. Сейчас, я так понимаю, они вожжи отпустили, и мы видим уже, чего начали против него творить. Ему надо выбирать, да за кого? Ты за большевиков или за коммунистов? За Байдена или за Трампа? Тем более, что в свое время твои предшественники поставили не на ту лошадь, я имею в виду Хиллари Клинтон. Надо было на коня ставить, я имею в виду Трампа.
Ну, хорошо, но он только, опять же, я возвращаюсь к тому, что он только сутки президент. А мы уже хотим того, чтобы он себя наделил полномочиями главнокомандующего.
Наделил?
Так, и тут же сказал, прекращаем так называемую антитеррористическую операцию. То есть это было в его власти, но пока торг идет, видимо, определенный какой-то. Он, видимо, как вы говорите, выбирает, либо ты за тех, либо ты за этих. Поэтому он, в принципе, заинтересован, как вы считаете, к тому, чтобы ситуация в Донбассе каким-то образом разрешилась. Или нет, или конфликт заморожен, паспорта раздаются, и все.
Ну, по крайней мере... Если не он, то, в общем-то, там все-таки, наверное, есть более-менее внятные люди в его окружении в плане экономики. Они же понимают, что для хотя бы стабилизации ситуации в стране необходима экономическая, необходима политическая стабилизация. И без политической стабилизации невозможна экономическая стабилизация. Без налаживания каких-никаких все-таки экономических отношений с Россией, опять же. Других-то вариантов как бы у них нет. Обратите внимание, те же самые грузины. Ну, все они продолжают говорить там...
Про Абхазию и Южную Осетию.
Про Абхазию и Южную Осетию. Но торговать-то начали, да? Ничего другого не остается. И миллион наших туристов пустили к себе.
Ну, хорошо, допустим. А с вводом Северного потока-2, с вашей точки зрения, у России появляются еще какие-то рычаги давления на Украину? Или нет?
Вы знаете, здесь очень сильное преувеличение. Потому что России, что главное, с моей точки зрения, России необходимо и... к этому стремится Газпром совершенно правильно, чтобы емкость всех этих веток газовых в Европу несколько превышала текущие поставки. А иначе любая из стран, когда-то это была Украина, может стать Германия, может стать Турция транспортным монополистом, который будет диктовать России цены. А если, так сказать, вот возможности будут превышать возможности этих газопроводов будут превышать поставки за счет, вот, так сказать, ну, что называется, ну, не хотите вы снизить здесь цену, мы будем не через Германию гнать, не через Северный поток, предположим, а через Украину. То есть Украина тоже нужна на самом деле, украинский транзит тоже нужен, но он не должен быть монопольным, и с этим Россия борется, и Германия борется за счет вот этих потоков.
Вот, он как раз и происходит сейчас. Это к вопросу о том, что, да, ситуация в Донбассе в таком виде уже, в каком она есть, 5 лет продолжается, но при этом Россия продолжает, скажем так, какие-то экономические отношения с тем же самым нафтогазом, пусть по транзиту. Но, скажем так, насколько ситуация в Донбассе может осложить экономическую ситуацию не на самой Украине, а именно для Российской Федерации?
Ну, в том случае, если будет пущен Северный поток-2, то, наконец, Россия избавится не только от угрозы экономического шантажа, но и, что не менее, а может быть, более важно, от угрозы политического шантажа. И вот поэтому Соединенные Штаты, кроме того, что, конечно, говорят правильно, они хотят свой газ, сжиженный поставлять и так далее, но здесь есть и политический интерес, чтобы осталась возможность политического шантажа в энергетической области России и, почему Меркель при всем при том сопротивляется, и Германии, и в целом Европейского Союза. Вот чтобы сцепиться с этого крючка, вы видите, что даже под угрозой таких серьезных санкций все равно та же самая Германия и Россия продолжают строить Северный поток-2.
С вашей точки зрения, Владимир Леонидович, не получится ли так, что ситуация в Донбассе может заморозиться действительно на долгие годы? И...
Может.
Потому что есть у нас прецедент какой? Приднестровье есть, хорошо, есть Карабах и так далее. Все это в регионе мы наблюдаем. И вот ситуация в Донбассе, она может быть такой же, нет?
Может.
Может.
Ну так, а если, собственно говоря, они не хотят идти на компромисс, чего в Карабахе все заморожено? Потому что и та, и другая сторона не хочет идти на компромисс.
Ну,
хотя
что компромисс
он известен, и больше того, редкий случай, когда... И Соединенные Штаты, и Евросоюз, и Россия имеют одинаковый взгляд на эту проблему.
Владимир Жарихин у нас в гостях, замруководитель Института стран СНГ. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Владимир Жарихин. У нас в гостях замруководитель Института стран СНГ. 514-й говорит, какой компромисс? Украина должна отказаться от Крыма. Этого не будет. Америка санкции не снимет. Кто это устроил? Кто не спросил нацию, нужны ли новые земли? Вот так вот это говорит 514-й, имея в виду, что компромисса, видимо, никакого не будет. И что понимать самое главное? И Виталий говорит, не думаете ли вы, что налаживание отношений должно быть обоюдным? Например, Зеленский отдает приказ на прекращение огня и отвод техники, а Россия прекращает раздачу паспортов. Почему-то это взаимосвязано по логике Виталия. Это взаимосвязано? Ну, то есть это не может быть обоюдным или компромиссным решением.
Как-то паспорта на поле менять, как-то я не очень понял эту идею. Но там был задан вот интересный вопрос по поводу Крыма, Донбасса, вот, да?
Кто начал? Вот,
516, нет, здесь говорит, вот какая ситуация. Не все понимают, что кроме писанных компромиссов, вот этих 13 пресловутых пунктов в Минских соглашениях, есть неписанный компромисс, но на основе которого, собственно говоря, и держалось все Минское соглашение. Неписанный компромисс называется «Отложим Крым в сторону». Угу. То есть решаем проблему
Донбасса
без обсуждения вопроса принадлежности Крыма. И, собственно говоря, на этом все держалось. Это, вам, я бы сказал, нарушили вместе эту ситуацию, нарушили Порошенко с Волкером. Порошенко, который устроил вот эту провокацию, которая действительно может быть долгоиграющей, потому что ну, все эти де-факто, все эти годы, в общем-то, хотя Украина и не признавала Крыма российским, безусловно, но, тем не менее, она как бы все-таки де-факто не залезала в крымские территориальные воды, которые формально с украинской стороной считаются собственными территориальными водами, угу. Россия считает своими.
Вы про 25 ноября
говорите? Да. Вот. А здесь он как бы нарушил это состояние де-факто. И, собственно говоря, вот когда договаривались о прохождении Керченского пролива, оплачивали лоцманов и так далее, де-факто этим же занимались уже лоцманы российские, российской принадлежности. И российская организация обеспечивала это все. И они де-факто это принимали. Но потом они сделали вид, что как бы вот это все их. И поэтому они имеют право. Волкер поддакнул, да, они имеют право. И таким образом заложена была очень серьезная мина под Минские соглашения, потому что они снова повязали вместе Крым и Донбасс. И тогда донбасская проблема не решается, потому что они ее решили в одной корзине решать. И, собственно говоря, в этом плане высказался, не знаю, может, называется сдуру, а может быть, сознательно высказался Зеленский, когда сказал, я поеду с Путиным и буду обсуждать, опять же, как он отдаст Крым и Донбасс. Опять все в связке.
Но при этом еще...
Но тогда действительно компромисса найти невозможно, потому что ни на какой компромисс в части Крыма Россия не пойдет.
Обмен всех на всех. Вот про это тоже многие говорят, что с этого начинается компромисс. То есть с этого начинаются переговоры, обмен всех на всех кругом.
Ну, обмен всех на всех, это да. Это действительно необходимо. Но опять, Зеленский говорит, мы будем требовать чего? Освобождение наших маяков. Не обмена маяков, угу. А освобождение. То есть они выводят это из формата обмена, они выводят это, что вот Россия их безвинных их арестовала, и поэтому должна отдать. А мы ничего взамен отдавать не будем.
Константин Нарлы, так подписывается на слушателя, приводит цитату Зеленского, говорит, да. Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. Россия совсем не виновата, говорит Константин.
Конечно, Россия виновата. Россия виновата тем, что слишком увлеклась в 90-х годах своими проблемами, у нас их было выше крыши, тогда, в 90-х годах. Да? Не надо забывать, у нас было две эволюции, две гражданских войны. Мы признаем, в отличие от них, что это была гражданская война. И два дефолта. Ну, еще президент иногда болел и работал с документами. И поэтому тогда наша позиция была очень простая. Вот вам газ по 50 за 1000 кубометров, и не создавайте нам проблем.
Не работали с Украиной достаточно, вы хотите сказать?
Не до того было. Я оправдываю где-то, нам не до того было. Не надо забывать, что у нас было очень тяжелое время. Тогда мы были погружены сами в себя. Нам бы вот свои проблемы разрешить, да? Это первое. Второе. Ну, будем говорить прямо. А что мы, собственно говоря, могли им предложить? Мы-то туда, куда шли? Мы шли именно туда, куда сейчас постоянно рвутся они. Мы шли в Европейский Союз и даже в НАТО. Мы уже забыли?
Про НАТО когда... напомните.
Как? Мы говорили, что да, мы готовы сотрудничать вплоть до вхождения в Европейский Союз. Тогда так вот у нас была политика. А даже в 2000 году уже наш нынешний президент говорил, а почему нам не вступить в НАТО? Почему вы нас не примете в НАТО? Было такое. А в этой ситуации, а что мы альтернативную могли им предложить? Тем же украинцам. Они говорят, а мы тоже хотим. Но так как мы поменьше вас, нас бы свои примут. Поэтому мы-то им предлагали вместе идти, они говорили, а зачем? Мы отдельно быстрее дойдем. Логично?
Но говорят, что был наиболее удобный президент, это был Янукович, для Российской Федерации, я имею в виду, на Украине. А вот сейчас можно теоретически
наиболее удобный президент Янукович устроил все это.
Это правда, это правда.
Потому что наиболее удобный президент Янукович сначала рванул в Евросоюз, ну, в ассоциацию с Евросоюзом, не прочитав, что там написано, с такой силой, что начал своих депутатов, которые возражали против такой скорости движения в Евросоюз, тюрьму сажать, а потом за две недели до того вдруг опомнился и сделал полный назад.
То есть, получается, в принципе, на Украине не может быть какого-то президента, с которым более-менее можно договориться. Если сначала считал, что Янукович был более-менее нормальным президентом, но потом он заварил эту кашу, то сейчас был Порошенко, теперь Зеленский, и все остается как есть.
Я тут недавно встречался с представителем немцев, да? Угу. Я им говорил, вот нам с вами надо понять, что эту страну вообще надо в максимальной степени оставить в покое. Страна уникальная.
Украину.
Украина. Она ни в одной стране мира нет такого, чтобы в этом углу страны 95% голосовали за одного, а в другом конце страны 95% за другую. Но в мире нет такой страны. То есть дифференциация предпочтений и даже менталитета людей по географическому принципу очень сильная. И поэтому ее нельзя тянуть ни вот слишком сильно в нашу сторону, ни в их сторону, в Европу. Когда начинаем мы тянуть ее в свою сторону, она начинает разваливаться. И она уже частично, как мы видим, развалилась. Именно по этой причине. Потому что ее потянули резко на Запад, а те, кто не захотели, туда не пошли. Поэтому я им объяснял, что... Пусть она будет вот такая посередине, да, вот такая кучмовская. И с этими дружат, и с этими дружат, и не там, и не сям, конечно, нейтральная. Потому что, так сказать, она не сможет, имея внутри львов никогда, вступить в ОДКБ, но имея внутри Донецк, она никогда не сможет вступить в НАТО. Ну, вот такая страна. И поэтому...
Что вам ответили?
Да, они вроде бы соглашаются, вроде бы да. Но потом начинают вот опять говорить, ну что ж вы так вот создали проблемы Зеленскому с этими паспортами, не надо было. А когда им говоришь, а он что, нам не начал создавать проблемы, когда начал там называть нашего президента врагом? Ну, это слова.
Понятно. 7373948. Я прошу вас надеть наушники. 7373948. Вопрос, пожалуйста, нашему гостю. Слушаем. Алло.
Добрый день, Ростислав. У меня вопросы про исполком СНГ. Что вы думаете про атмосферу работы в Минске главных органов СНГ? И известны ли вам случаи прямого или косвенного давления белорусских спецслужб на персонал СНГ? А также не было ли вам персонально жалоб от персонала исполкома СНГ на атмосферу слежки и давления на них в интересах самой Беларуси?
Спасибо. Но в Беларуси, в принципе, сейчас интересный процесс происходит.
Ну, в принципе, интересный, но мне жалоб со стороны, собственно говоря, чиновников СНГ не поступало. Вообще, чиновники СНГ – это не такие простые ребята, на которых так можно легко давить, а, между прочим, имеют статус международных чиновников. Угу. Поэтому на них так просто не надавишь. Ну, какие-то проблемы, может, и создают эти спецслужбы, но я думаю, что не такие, чтобы чиновники обращались в институт стран СНГ со своими жалобами.
Почему Александр Лукашенко вдруг так резко начал, ну, используют люди термин «зачистку» в структурах власти, в среди коммерсантов и так далее? Или это какая-то нормальная практика с его стороны?
Ну, здесь, собственно говоря, он готовится к выборам. Ему надо, как бы, возможные...
Обезопасить себя?
Обезопасить себя, совершенно.
Насколько его позиции непрочны? Или прочны?
Позиции его достаточно прочны. Угу. Но при этом, понимаете, вот это вот... все то дней объективно... вот это вот играть многовекторностью. Это проблема и не только Беларуси, это проблема и Казахстана, где, кстати, родился этот термин, угу, многовекторность. Ну, как это, в огне было, да нет. Чем сильнее противостояние все-таки по линии России и Запад, тем сложнее осуществлять эту реальную многовекторность. Тут и поэтому и Лукашенко начинает нервничать.
А куда он смотрит больше?
Нет, он, вы понимаете, что значит смотрит больше?
Ну,
он...
мы про Украину с вами сейчас говорили, что в какой-то, да, момент Россия упустила Украину. Запад начал, значит, тянуть Украину на себя и так далее. Что в данном случае с Белоруссией происходит?
С Белоруссией? Вы понимаете, тут какой момент? Для того, чтобы действительно... провести тот самый украинский эксперимент, да, у Лукашенко люди слишком хорошо живут и слишком ценят, ну, так сказать, свой уровень жизни. На Украине все время было как бы не здорово. Это единственная страна не только в СНГ, это единственная страна в мире, которая с 90-го года, угу, не... увеличила свой ВВП на душу населения. То есть все страны мира увеличили. Ну, какие-то совсем бедные, там у них супербедность превратилась в постобедность, да? Но как-то все-таки рост был. А здесь до сих пор 75% от уровня 90-го года. А у Лукашенко по-другому. Благодаря тому же самому, той же самой координации с Россией, благодаря помощи России, дотации страны России, будем говорить прям, они, вообще-то говоря, увеличили свой ВВП с 90-го года в 2,5 раза. И уровень зарплат сейчас, особенно после того, как у нас это упал рубль, да, он у них где-то на нашем уровне, на российском. И там же видит народ, что, собственно говоря, что случилось с Украиной, как-то вот... как это, с кружевными трусиками-то плохо все равно.
Ну, и граждане Беларуси очень любят все равно ездить в Европу, например. И устраиваться на работу в Европу тоже. И смотреть на уровень жизни в Европе.
Да, конечно, конечно.
Он несколько иной, чем даже в Российской Федерации.
Европа это что? Это Бавария, да? Или Швейцария?
Почему это Чехия?
Европа это Болгария.
Это Чехия тоже, может быть.
Это Чехия, да.
Это Сербия.
Это Сербия, да. Это Болгария, это Румыния. Это даже Греция, да, где уровень жизни сопоставим с белорусским.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Господин Дзадич, вы понимаете, что проблема только в элите. Если будут русские, украинцы, белорусы править, у нас будет порядок. У нас наднациональные элиты. Вы что хотите? Чтобы был мир, да никогда в жизни его не будет, пока совет у власти. Эти, извините, кто там они? Кто? Я не понимаю даже. Путин не решает этих вопросов. Вот в чем дело.
Поэтому какие-то проблема в элите. Вот что говорит наш слушатель, видимо.
Проблема в элите. Элита разная, она на Украине всегда была разная. Там, вообще-то говоря, я понимаю, на что он намекает, там местечки были еще с каких веков. Вот. И в элите у них люди разные. Дело-то не в этом. Дело в том, что действительно у них элита ориентирована на Запад. Будем говорить честно, вся.
И наши тоже. Нет, разве?
А?
Российская элита не ориентирована на Запад?
По-разному. У нас все-таки по-разному. А у них, давайте скажу прямо, чем отличаются те, кого у нас называют, прислужниками Белого дома, и тех, кого у нас условно называют пророссийскими.
Так.
Вот прислужники Белого дома считают, что чем сильнее они оттолкнутся от России, и чем сильнее они как бы станут врагом России, тем быстрее они придут на Запад.
Почему враг? Может быть, расчет? Обычный расчет, бизнес-расчет.
Вот я об этом и говорю. У них бизнес-расчет на то, чтобы оттолкнуться России. А бизнес-расчет тех, кого у нас называют пророссийскими, это ласково, произнося какие-то слова России, сделать так, чтобы за счет России как можно быстрее пойти на Запад.
Замкнутый
вот
круг
и вся
получается.
Разница. Да. Да, вот и выбирайте между ними.
Как вы относитесь к понятию «братский народ»? Вот у нас очень любят эксплуатировать этот термин «братский народ». А он существует вообще?
Полностью согласен с выражением, да, «братский народ». Только скажу, был 30 лет назад. А после этого мы постепенно становимся уже менее братскими, потому что мы живем в разных государствах, с разной исторической судьбой уже. Уже прошло больше четверти века на разной исторической судьбы. Выросли уже взрослые люди, которые жили отдельно. И поэтому, да, постепенно менталитет становится отличным друг от друга. И ничего здесь удивительного нет. В конце концов, если уж говорить про братьев, а особенно про сестер, здесь в данном случае лучше говорить сестринский народ, потому что и Россия, и Украина женского рода.
Беларусь
тоже. Да, и Беларусь тоже. Между сестрами, особенно сестрами, бывают очень непростые отношения. Да, согласитесь?
Наверняка.
Да. И поэтому, да, мы братский народ, но между братьями тоже бывают непростые отношения. А вспомните, как братья наши князья... Вспомните фильм Андрей Рублев.
Я поняла, да.
Да,
сразу,
да, друг
они,
друга.
Он сразу вспоминается. Ну, хорошо. С другой стороны, есть проблема в Российской Федерации. Есть задача, как мы видим. Во-первых, раздаются паспорта, понятно, соответственно, приглашаются люди сюда. Есть определенные экономические, естественно, очень прочные отношения со странами бывших союзных республик, когда люди из Таджикистана, из других, из Киргизии, например, приезжают сюда и здесь остаются. И вот появлялась идея, что детей мигрантов решили обучать русскому языку в детских садах. В Министерстве просвещения говорят, что нужно еще педагогов обучать, и в ведомстве поясняют, что в таких полиэтнических группах детских садов воспитанники, для которых русский язык не родной, сталкиваются с ограничениями в коммуникации. И получается, что таким образом этих деток можно, во-первых, ну, как-то социализировать лучше, может быть, через этих детей будет социализация их родителей лучше. Но вот как вы сами относитесь к такой идее? И здесь, наверное, еще возникает вопрос, а для чего люди сюда приезжают? Они приезжают сюда, чтобы здесь жить, кажется, что они приезжают сюда, чтобы просто работать.
Нет, ну когда они поезжают просто работать, в основном они все-таки поезжают не семьями. Семьи мужчины оставляют
сами
там.
Приезжают.
Мужчины приезжают. Те, кто уже поехал с семьями, они уже как бы пытаются оседать, они подают заявление на гражданство. И тогда для детей этих людей действительно надо, чтобы они изучали русский язык. Вообще еще хорошо бы и международный английский изучали бы. Почему бы нет? Чем
они
больше
же,
люди
смысле,
языков знают,
все.
Тем лучше.
Ага. Ну, с вашей точки зрения, в принципе, задача вот ассимиляции таких людей, она в стране реализуется или все-таки это что-то хаотичное? А давайте детей мигрантов обучать. Потом, а давайте квоты на мигрантов сократим, а что-то это очень много. А потом, а у нас демография падает, наоборот, этих людей нужно больше сюда приглашать. Ну, как-то вот кажется, что некий хаос, нет чего-то упорядоченного. То есть Российская Федерация сама-то чего хочет от бывших союзных республик?
Это зависит, во-первых, вы вот берете Российская Федерация.
Ну,
как вот мы берем Америка,
конечно.
Да? Америка
да.
Есть демократы, республиканцы,
а Россия,
черные,
как есть,
белые,
Урала и после Урала.
Латиносы. Ну, дальше там по сексуальным ориентациям начинаем делить и так далее. Она сложная, да?
Угу.
У нас тоже все сложно.
Безусловно.
Да, и поэтому у наших предпринимателей один интерес. У государства другой интерес.
Какого государства?
У обывателей третий интерес. У государства интерес, чтобы как бы эти люди, если уж они приехали,
угу.
Во-первых, они, чтобы приезжали как бы официально, то есть они присутствовали, чтобы не было такого, что они есть, но их как бы нет, да? То есть налоги не платят, за оплату им тоже неизвестно, какую платят там.
Поезд
и так
Душанбе,
далее.
Душанбе, Казанский вокзал приезжает каждый день.
Да.
Он целиком. Он битком набит этими людьми. И все ли эти люди здесь легально находятся? Ну, возникает вопрос.
Это вопрос для тех же самых наших ФМС, для наших органов, которые должны за этим следить. В первую очередь они должны следить за нашими предпринимателями и нещадно их штрафовать, а то и сажать, за то, что они используют нелегальную рабочую силу. И без жесткости в этом вопросе ничего не будет. Кстати, это выгодно не только нам с вами, да, это выгодно и тем, кто приезжает. Потому что сколько там случаев человек приехал вообще, отработал, ему не заплатили, а то и вообще там это под забором нашли, и неизвестно, кто он, откуда и чего, потому что он нелегально явился, да. Сейчас все меньше, кстати, этого бывает, но бывает. Другое дело, что вот здесь, да, противоречия вступают. Интересы общества, интересы государства, интересы предпринимателей, которые не могут быть всегда чистыми и соответствующими интересам общества и интересам государства.
Интересы общества. Левада-центр провел опрос и выяснилось, что очень малый процент, ну, тут индекс такой соседства, использует Левада-центр, очень низкий процент опрошенных хочет, например, чтобы их соседями были выходцы из Средней Азии. Вот, видимо, отношение обывателя к этому. Но при этом, ну, скажем так, без мигрантов никак. Вот как вы считаете? Из бывших союзных республик.
Ну, создана такая структура экономики, к сожалению, что пока что никак. Но от этой структуры действительно надо избавляться. В том числе и за счет как бы создания определенных препятствий для бизнеса у нас на территории, я страшные слова скажу, да? Чтобы этот бизнес зачастую, ну, строительный невозможно, он привязан к месту. Но сколько всяких подпольных фабричек, там, ткацких и прочее, чтобы этому бизнесу было выгодно там у них работать и там людей занимать, в этих республиках. Чтобы они не сюда приезжали строчить джинсы, да, а чтобы они строчили
там
и оттуда приезжали к нам эти джинсы.
Владимир Жарихин был у нас в гостях, замруководитель Института стран СНГ. Спасибо, Владимир Леонидович,
что пришли. Как-то мы резко кончили, ну что делать?
Да, дали новости.